Я так понял, у нас здесь разные люди сидят, и евреи, и русские, и украинцы, и немцы. Я поэтому поздороваюсь так. Добрый морген, я думаю, все поняли. И шаламеньки булы, я думаю, тоже все поняли, что я сказал. Вот. Я рад здесь быть у вас. Мы так и не вспомнили, когда я был здесь последний раз. Может быть, кто-то из вас помнит, когда последний раз я здесь был. Это и хорошо, что никто меня не помнит, когда я здесь был. Главное, что мне рассказали, что я здесь говорил. Вот это интересно. То есть мое желание не чтобы вы меня запомнили, а чтобы вы запомнили того, который меня сюда привел, который вам жизнь дает и который вас держит в своих руках, и который вообще позволил то, что мы его знаем, мы его любим, и мы хвалимся им, Иисусом Христом. Откройте со мной вместе, если у вас есть Библия, я так исхожу из того, что у вас должна быть Библия с собой, там, откройте ее или включите ее, я не знаю, у вас какого она формате Библия. Сегодня, вы же знаете, перед воскресеньем самое главное, чтобы Библия заряжена была, да? Ну, в смысле электричества. И вот у меня брат сидит, говорит, у тебя тут в iPad'е Библия, там программы, тут все есть. Но у меня, знаете, какая проблема в iPad'е? Он мне иногда говорит, обнови Библию. Я думаю, не понял. Это что, у меня до сегодняшнего дня неправильная Библия была, что ли? Ну, вы понимаете, о чем я имею в виду, когда он апдейтс говорит, тебе надо апдейт Библии взять. Вот моя вот эта Библия, вот сколько она у меня есть, ни разу мне не говорил, что мне ее обновить надо. Она у меня все обстаривается и обстаривается, она все старее и старее становится, а не новее и новее становится. Да? Поэтому я, скажем так, приверженец бумажных Библий, а не электронных, хотя они у меня в электронных форматах есть, и все на своем месте. Поэтому, если вы принесли Библию, откройте библейский текст, мы сегодня будем читать замечательный псалом Библии. Это псалом по-немецки 73, по-русски 72. Кто-то есть из вас здесь, кто на немецком сейчас читать будет? Наверное, ты, да, будешь читать, это точно. Еще кто-то есть? Есть, есть. Вот те, кто по-немецки будут читать, они будут... У вас всех Шлахтер перевод или есть какой-то другой? Всех Шлахтер. Вы уже будете сильно удивляться. Интересно, он одно читает, а у нас тут как-то по-другому это написано. И я вот всем нашим добрым моргенцам желаю также Библию читать. Вот есть Библия, у нее так русский и Шлахтер перевод вместе. Вот она стоит 25 евро, эта Библия, если не кожаная. Кожаная чуть дороже. Купите эту Библию. Видите, вот они вчера так же делали со мной. А сегодня еще и с вами. Купите эту Библию, и вы увидите, особенно если вы будете читать псалмы, вы увидите, насколько вы обогатитесь через немецкую Библию, читая псалмы. Вот когда я стал больше читать немецкую Библию, особенно псалмы, я понял, какой я был бедный, что я псалмы читал только на русском языке. Насколько по-другому немецкий перевод выдает псалмы, насколько иногда слова точнее выдаются, насколько оно объемнее. И если вы еще и русский знаете, то они еще больше приобретают такую мощь, такую красоту, и такие потрясающие истины можно увидеть в этих псалмах. Так вот, мы сегодня будем читать 72-й псалом, и проповедь я назвал «Близорукость веры». Вы знаете, что такое близорукость? Кто знает, что такое близорукость? Можете поднять руку, потому что у меня... А есть кто знает, а есть кто ее не просто знает, а живет с ней. Кто близорукий среди нас? Вот я близорукий. Это страшная болезнь. Как вы думаете, это страшная болезнь или нет? Пока очки одеты нет, да? А когда снимаешь... У меня вот зрение, левый глаз минус 6 там с чем-то. Я когда снимаю очки, то вы все такие хорошие и одинаковые. Я одинаково никого не узнаю. Я вижу, что сидят люди. Я так думаю, что это люди, по-видимому, раз они улыбаются. Я даже не знаю, вы улыбаетесь или нет. Я могу только услышать, что вы улыбаетесь, если вы будете там делать или еще как-то. Вот, все одинаковые. Знаете, что хорошо? Близорукие люди могут с телефона читать без очков. есть для того, чтобы мне читать с телефона, мне очки не нужны. Хотя у меня глязь их бриллиант, если кто знает, что это такое, я не знаю, как по-русски они называются. Плавающие очки или какие они там, я не могу себе представить, скользящие или какие они там могут быть по-русски. Знаете кто-нибудь, как они по-русски называются? Глядь их бриллиант. Вот вам, вот учите русский язык. Я могу хорошо читать с телефона, то есть мне очки мешают, потому что я близко и так хорошо вижу. И вот Псалом 72-й, близорукость веры. Когда-то Бог дал возможность, и я его проповедовал в 6 проповедях. И сегодня я вам постараюсь в одной это, передать это все. И попросту говоря, я сделаю обзор этого псалма, о чем этот псалом говорит. Я очень надеюсь, что Господь сегодня будет к нам говорить, и мы, каждый из вас, увидим себя в этом псалме, и увидим Бога мощного в этом псалме, и те из нас, кто в печали находится, будут радостнее сегодня. Те, кто в радости, будут еще радостнее. Вот те, кто переживают, скажут, да что я вообще переживаю, зачем мне это все надо? И перестанут переживать. Я очень надеюсь, что Господь каждому из нас проговорит через свое слово. Проговорит через свое слово. Итак, близорукость веры. Вот близорукость телесная, она плохая болезнь. Но духовная близорукость, она намного хуже. Вам встречаются люди когда-нибудь, которые вдруг начинают разочаровываться в Боге? Вот он был верующий, у него все было хорошо, он ходил в церковь, может, Библию читал, может, даже проповедовал, может, даже с детские вели. И вдруг в какой-то момент они разочаровались в Боге, в вере, в людях, в самих себе. Вам знакомы такие люди? Есть? Может, вас когда-нибудь постигал такой недуг? Вот мы сегодня посмотрим о нем. Часто такие люди, ища помощи и рассказывая о своих проблемах, видят себя и ближних в искаженном виде. То есть человек, который рассказывает вот всегда, кто-то там виноват, Бог какой-то. Эти люди сейчас, они поражены этой болезнью, близорукостью веры. Им надо срочно предложить лечение. То есть они видят мир в искаженном свете. Вот как я, когда снимаю очки, я вас всех искаженными вижу. Кого я вижу хорошо только? Себя. Но я себя тоже вижу в искаженном виде. Знаете почему? Я себя вижу только частями. Я себя вижу неправильно. Вы меня правильно видите, а я не могу себя правильно видеть. Я могу только какие-то части себя правильно, потому что я в очках, без очков уже ногу свою не вижу. Она у меня такая же, как вы все. Мутное. Только то, что перед моим носом находится, вот это я могу видеть. Все остальное я не вижу без очков. Эти люди видят себя и ближних в искаженном виде, а Бог в этих рассказах либо вообще отсутствует, либо представляется врагом. И это все является признаками духовной близорукости. Асаф, автор 72-го псалма, был очень талантливым человеком, руководящим хорами левитов в храме. Царь Давид лично назначил его на это служение. 1 Паралипоменон, 16 глава, вы можете прочитать. То есть Асаф, он фактически... Яша, если я что-то не так говорю, ты меня... А мы с тобой держим. Я правильно пока говорю? Спасибо. Он руководил харами, скажем так, главный левит был тогда. Он был не просто один хор, там было 24 череды, и он был тот, который начальник хора. Вот когда вы читаете, в Библии написано псалом начальнику хора. Вот, например, псалом 50, написано начальнику хора. Значит, Асаф должен был взять этот псалом, он должен был его разобрать там на ноты или еще на что-то, сегодня так сказали бы, по нотам там разложить и все. Все это разобрать, все там по партиям, и хор должен был выйти и как дать, чтобы весь Израиль мог услышать, по крайней мере, весь Иерусалим точно. Вы же понимаете, почему храм на горе стоял? Потому что с горы всему городу слышно, и все окружности разносится эхо. То вот Асаф, это был не просто верующий, который приходил в субботу посидеть на собрании и встать там, Баруха та Адунай Элохейну Мелех Леолам Ишуа Машиах, что-то прочитать, и все, я был, и теперь я пошел всю неделю жить, как я хочу. Он не такой был. Он был главный певец или, как сказать, диригент, да, по-русски? Главный диригент Израиля. Можете себе представить? И это очень важно, чтобы мы знали, потому что то, что мы сейчас будем читать, нас просто начнет шокировать, особенно тех, кто никогда этот псалом не читал. Интересно, что и его дети также активно принимали участие в прославлении Бога через пение псалмов. Это 2 Паралипоменон, 35 глава говорит об этом. Но даже и у такого человека, как Асав, случился вдруг, неожиданно, приступ близорукости веры. Он стал видеть только то, что находится под его носом, совершенно упустив из вида Бога и его обещания. А людей Асав видел в абсолютно искаженном виде. Его взор мог рассмотреть лишь процветание нечестивцев, безбожников, их блаженство, их комфорт. Но самое страшное, что во время такой духовной близорукости человек, разочаровавшись во всем вокруг, начинает видеть только себя. Синдром жертвы. Слышали когда-нибудь такое? Постепенно в нем растет недовольство собой, зависть, обида, горечь и гнев. Он становится жертвой и заложником обстоятельств. Если приступ духовной близорукости затягивается и обостряется, то это приводит к отчаянию, разочарованию и депрессии, а может даже к самоубийству или к убийству, смотря в какую степень его занесет. Конечно, кто-то, может быть, слушает и говорит: депрессия, а тут верующие депрессией не болеют. Ну, депрессией верующий может и не болеть, но уныние, отчаяние. Вам знакомы слова? Уныние, подавленность, отчаяние. Знакомы? Вы разговариваете со мной, то я буду думать, что вы спите. Знакомы вам слова уныние, отчаяние? Знакомы? Сомнение. Никто меня не понимает. Все против меня. Никто меня не любит. Вам знакомы такие выражения? Вот если они у вас присутствуют, то вы уже или в депрессии, или на пути к ней. Депрессия – это современное слово, ярлык, который поставили. А если вам придет человек и скажет: у меня депрессия, ты ему скажешь, расскажи мне, как она выглядит. Он вам начнет рассказывать слова, которые есть в Библии все. Вот. Они, конечно, бывают разные депрессии, но в любом случае человек, который не делает чего-то в этот момент сам собой, он очень плохо может закончить, или у него очень серьезное положение может попасть. Близорукость веры присуща абсолютно всем неверующим в Иисуса людям. Они видят только себя и свое удовольствие, а остальные все... Зельбашуль, сам виноват. Все как живите, как хотите. Но иногда, а может быть и частенько, она нападает и на верующих. Интересно, что Асав написал этот псалом не в момент приступа близорукости. Мне кажется, человек, на которого напала близорукость, он не в состоянии написать такой псалом. Потому что он может его написать только уже после, когда он сядет, проанализирует всю свою жизнь, посмотрит, что с ним было, и скажет: вот это я был, каким-то словом себя назовет, нехорошим, нечестивый и безбожный. Мы посмотрим, как Асав себя называет. И это очень важно. Он пишет псалом в прошлом. То есть он смотрит на себя со стороны, и он описывает себя, когда он тогда был вот в этом состоянии, находился, после своего исцеления Богом. И этот псалом можно разделить на 5 частей. Первый, второй стих – это пролог. Потом с 3 по 16 стих – это развитие греховной близорукости Асава. 17 стих – это исцеление его. С 18 по 26 Асав видит мир через Божьи очки, или он видит мир прокапанными глазами Бога, когда Бог ему помазал мазью или прокапал в глаза. О, я теперь вижу. Есть здесь кто-нибудь из вас, кто был близорукий, но долго не носил очки, и потом вдруг ему очки дали? Есть кто-то здесь такие, который там много лет прожил без очков? Вам повезло, вас сразу с детства начали очки одевать, да? Я первый раз одел очки в 26 лет. Мне было 26,5. Мне дали самые слабенькие очки. Я когда вышел на улицу здесь, в Германии, я вдруг: вау, ничего себе, в каком городе я живу, интересный. А мне говорят: подожди, это самые слабые. Через пару лет у тебя настоящие будут, вот как ты потом будешь смотреть на мир. Так вот, Асав, ему как будто одевают очки в 17 стихе, и он смотрит на мир, на людей и на себя, на Бога совершенно другими глазами. И заканчивается 27-28 стих, это эпилог, то есть вывод, который он делает из всего. И так мы с вами так и пройдемся по этим пяти частям. Это первый пролог, первый, второй стих. Давайте прочитаем. Псалом Асафа. «Как благ Бог Израилю чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. И дальше мы с вами будем следующее, дальше читать. Посмотрите, как интересно он начинает этот псалом. Он сразу же рассказывает, вот сейчас два умных слова скажу, я думаю, вы их все знаете. Он сразу говорит об теологии и об антропологии. Он сразу же рассказывает, кто такой Бог, и сразу же рассказывает, кто такой человек. Что мы видим в этих двух стихах? Великую благость Бога и ничтожность человека. Как благ Бог к Израилю. Вот это как в русском переведено? Воистину благ Бог к Израилю. Не может быть, что Бог был не благ. Я вам точно говорю по-немецки. Фюва из год гют их цю Израиль. Вот из год гут цю Израиль. Так стоит фюва или как стоит? Вот денох. Вот год из денох. Гуцу Израиль. Разные переводы переводят по-разному. И это слово, которое здесь стоит, благ, его тоже тяжело перевести. Вообще переводчикам надо на небе там, я не знаю, какие-то отдельные коттеджи построить, чтобы они там жили. Как они могли это все переводить? Я когда начинаю смотреть, что там в оригинале написано, я понимаю, что я бы никогда не согласился переводить Библию ни в каком случае, потому что как можно это перевести? Как? Вот знаете, есть люди, они читают Библию, так, как благ Бог Израиль. Чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не посхотнулись. Я даже не знаю, как так можно читать. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем. Вы знаете, как благ Бог к Израилю чистым сердцем? Бог, Он такой благой. Бог – это само благо. Тов, там стоит слово. От него русское слово товарищ. Вы думали, оно русское? Товарищ – это тот, кто мне добра, блага желает. Тов. Вы знаете, какой Бог благой? А посмотрите, что он говорит дальше. А я? Их, Аба. Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Другими словами, как легко я сделал неверный шаг. Шаг с дороги правильного следования за Богом ко греху, шаг навстречу погибели. И еще раз, это был не просто верующий, посещающий собрание верующих. Это был главный диригент Израиля. Асав все знал о Боге, однако сделал неверный шаг и греховный шаг. Осудил людей, обвинил Бога. Ева тоже знала о Боге. Однако послушал искупителя из Ева запретного плода. Давид был избранником Божьим, муж по сердцу Бога. Что он сделал? Увидел Версавию и сделал грех. И отправил мужа ее на смерть. Они все сошли, они все поскользнулись, они все съехали с того пути, на который Бог их поставил. Он знал, что делает грех, идет против Бога и его повелений. Однако сделал шаг в сторону с Божьей дороги навстречу смерти. Вспомните ваш последний грех. Я даже не спрашиваю, вы грешите или нет. Я как-то исхожу из того, что вы грешите. Но может быть не так часто. И не по 500 раз в день. Но все-таки было что-то, да, на этой неделе? Вспомните, что вы сделали? Если вы каялись за этот грех, мой вопрос, вы знали, что это нельзя? Или это как-то так, ой, я как-то и даже и не знал, что это нельзя? Вы знали или не знали? Я так осмелюсь предположить, что вы знали. И я знал. Однако почему-то сделали. Когда мы делаем грех, мы соскальзываем с этой дороги. Мы соскальзываем с этого фундамента. Три вывода, которые можно сделать из этой истории, из этих двух стихов. Даже вера сильных верующих иногда испытывает жестокие удары, могущие приводить к падениям. Такие удары подобны буре, испытывающей крепость кораблей. Вам знакомо такое выражение «кораблекрушение веры потерпели»? В Новом Завете где-то там написано. Они не справились с этой бурей. Второе, даже те, которые никогда не погибнут, иногда оказываются очень близко к погибели. И по их собственному мнению, они почти погибли. Сейчас Асав описан, говорит, я почти погиб. Я почти мертвый был. И третье, каждый человек склонен больше к злому, к неверности и злу, чем к добру. Вот знаете, к чему мы не соскальзываем? К добру. У немцев есть такая поговорка, хорошему тянуть надо. Чтобы сделать что-то хорошее, надо тянуть, уговаривать, упрашивать, толкать, пододвигать, что-то, какие-то усилия придать. А козлу? Или у вас не так? У вас, может быть, у детей как? Как дети наши делают добро? Давайте посмотрим, что было дальше. С 3 по 16 стих мы видим, как развивалась эта греховная близорукость у Асафа. «Я позавидовал безумным, в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, если знание или ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Посмотрите, в 3 стихе он на себя, он видит себя со стороны, такой короткий взгляд на себя в состоянии близорукости. «Я позавидовал безумным». Интересно, что в русском написано «безумный», и правда эти люди безумные, потому что умные люди, они совершенно другие. А в оригинале написано, там вообще стоит слово «прославляют Бога». Вот как переводчику сейчас надо переводить, вот скажите. «Я позавидовал тем, кто прославляет Бога». Что-то не то, да? Знаете, там стоит слово «прославление», но оно не Бога прославление, а кого? Как вы думаете, кого? «Я позавидовал прославляющим». Они, как вы думаете, из контекста, кого они прославляют? Себя, самих, любимых. Потом он пишет, с 4 по 12 стих, как она у него развивалась, это как он завидовал им. И с 13 по 16 побочные действия или явления близорукой веры. Это жалость себя и непонимание награды Бога, приводящие к пониманию бессмысленности служения Бога. Спасенный человек видит себя в проигрыше, а не выигрыше. Как такое может быть? «Я позавидовал безумным». Зависть – это очень страшная штука. Как только человек начинает завидовать, то она начинает разрушать его внутренний мир и делать невозможной жизнь окружающих вокруг него людей. Я не знаю, мне надо объяснять, что такое зависть? Или вы знаете, что это? Вопросы я задаю какие-то такие, как-то головы не очень. Есть люди, знаете, они когда слушают проповедь, они так всегда так машут головой. И когда я спрашиваю, вы знаете, что такое зависть? Раз, голова зависла сразу. Так есть кто-то. Но это просто по привычке, я понимал, что... Зависть может привести человека в депрессивное состояние. Что и произошло в конечном итоге с Асафом, 16 стих. «Я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Зависти подвержены абсолютно все люди, независимо от их вероисповедания, возраста, положения и здоровья. Молодые завидуют тем, кто постарше, то постарше завидуют тем, кто помоложе. Старики детям, дети, я не знаю, они завидуют старикам или нет, но может быть, говорят, вот там классно, сидят дома, пенсию получают, ничего не делают. У нас есть внутри ген зависти, такой генетика, от слова генетика, ген. Да, он там живет внутри где-то ген зависти. И мы вот сидим, когда мы не знаем, чем нам заняться, то этот ген так, трин-трин, я здесь, давай позавидуем. Да. Вот я помню, как-то выхожу проповедовать куда-то, а сидит кто-то и говорит, у него айфон. Я вышел и говорю, не завидуй. Всегда же есть, согласитесь. Да? Если нет... И мы говорите, я не знаю мне чему, я вообще ничему никогда не завидовал. Подождите, помолитесь Богу, к вам домой придут агенты, которые мы про это говорили, которые продают пылесосы, тряпки, термомиксы, я не знаю, что они еще там все продают, гаражные ворота электрические, самооткрывающиеся, крема самовытирающиеся и сами увлажняющиеся и все. И вы сразу будете, как же я жил без этого всю жизнь? Знаете, с чего они никогда не начинают? Сколько это все стоит? Когда приходят к нам, я говорю, подождите, пока вы будете рассказывать, скажите, сколько стоит. Знаете, как, что они говорят? Ну, мне, я не знаю, что вам. Но у нас сегодня акция. Нет, вы мне скажите, сколько стоит. Нет, сегодня, если вы возьмете два, да я еще не знаю, мне один нужен или нет. Вы мне скажите, сколько он стоит. Как насчет, если ваш сосед новую машину купил, которую вы мечтали 5 лет? Вот, мне интересно, я купил эту машину, потому что надо было купить, мне сыну нужна была машина, и я взял эту машину. Вот я на ней езжу, а хочу я вообще другую. Я взял не ту, которую я хочу. Знаете, что в моей жизни сейчас происходит? Один за другим мои друзья покупают все ту марку. Hyundai Tucson или как он там называется. Я думаю, мне ну надо, я ее хочу, а они все покупают. Вот как жить с ними, с этими друзьями, скажешь? И главное, никто еще прокатнуться не дал. Ни разу не предложил. Слушай, хочешь покататься? Наверное, чтобы я еще больше не завидовал, правда? Но здесь проблема не в машине. Здесь проблема намного глубже. Кому он стал завидовать? У вас открыт салон? Вы не разговариваете. Кому он позавидовал? Безбожникам. Он смотрит на жизнь безбожных и говорит, ну надо же, как они живут. Ну надо же, как они процветают, как у них все хорошо. Видя благоденствие нечестивых. Обратите внимание, Асаф видел лишь только наружное. Асаф не знал, как они себя чувствуют, когда они одни сидят дома. Он не знал их переживаний, он не знал их чувств, он не знал их забот. Как вы думаете, кому легче спать, который забыл дверь закрыть входную? Ну, забыл он это, тагесфале по-немецки называется это, знаете, чтобы днем ходить. Ну, забыл он ее убрать, и они уехали куда-нибудь. У того, у которого там вещей на 3000 стоит или на 300, как вы думаете, кому легче сейчас будет? У вас у всех стоит охранная сигнализация в ваших квартирах, камеры наблюдения, которые все снимают. А чего? Это же так круто. А есть люди, которые говорят, как, ты что, мы если это не поставим, мы... Вы можете спокойно ходить по магазинам, везде, в любой магазин зайти, в любой город приехать. А чем больше денег у людей, тем они это делать все меньше и меньше могут. Чему мы завидуем? Мы завидуем, вот он, Мазарати. Проехал, да? Братья знают, кто такой Мазарати. Я даже не знаю, чему женщины? Дольче Кабана или кто там? Дольче Густо? Кто они там эти есть всякие, которые там... У нее Прейд или Прад, как она там называется, сумочка. Некоторые улыбаются, сидят, знают, о чем я говорю. Прад, да? Прад называется? Прада. Прада. Скажите, кто видит внешнее и кто видит внутреннее? А Бог смотрит в сердце. А вспомните историю, человек смотрит на лицо, я скажу громко, чтобы слышал, а Бог смотрит на сердце. Так сказал Бог Самуилу, когда они там царя выбирать хотели, да, помните Давида. А помните историю Иова? С чего она начинается? С того, как Бог что хвалит у Иова? Внешнее или внутреннее? Кто читал книгу Иова? Непорочный, благочестивый, удаляющийся от зла. А когда сатана начал разговаривать, что? И Бог говорит, ну, где ты был? Ходил по земле. Там, кстати, интересное слово такое стоит. Сегодня его в полиции говорят, штрайфваген. Есть такое? Он говорит, я по-немецки, говорит, дургиштрайф. Он как полицейская машина проехался по земле и во все уголки заглянул. И Бог ему говорит, ну, ты видел раба моего Иова? Такого нету. И что говорит Бог? Непорочный, благочестивый, удаляющий. Что видел? Видел сатана? Он говорит, конечно, видел. И что он видел? Внешнее. Не напрасно ли он такой благочестивый? Ты оградил его со всех сторон. То есть он видел внешнее, он не видел этого внутреннего. Бог ему говорит, ты знаешь, какое у него сердце? А что говорит сатана? Да потому что снаружи у него все хорошо. То есть он видел только наружнее. Он не может заглянуть в сердце, и он не видит внутреннего. И фактически, если по большому счету, человек, когда смотрит без Бога своими глазами, он смотрит глазами врага Бога. Потому что враг видит только внешне. Ему, чтобы узнать внутреннее, надо, чтобы я открыл рот свой и что-то сказал. Потому что, когда я начинаю говорить, он сразу знает, что мне ценно. Он просто слышит, о чем я разговариваю. Вот закончится собрание, о чем будем разговаривать? Так, окей, знаю. Куда мы смотрим? Что мы хотим, он не знает, но мы постоянно об этом говорим, что мы хотим. И он начинает узнавать нас. Асав видел только в наружное, совершенно не зная внутреннего состояния безбожников. Одна из целей дьявола – перевести наш взгляд с внутреннего на наружное. Давайте будем заниматься наружными вещами. Зачем внутренними заниматься? Они ходите в церковь, но только чтобы все… Вот, а внутренне… Сердце. Не надо говорить о сердце. У нас как-то давно-давно одна сестра была в церкви, она говорит: «Братья, я хочу уйти из церкви». Мы тогда спрашиваем: «А почему ты хочешь уйти?» Она говорит: «Да я не хочу ходить сюда, в эту церковь. Я всю неделю работаю, я устала. Я хочу прийти в церковь, послушать о любви Бога, о благодати Бога, о других там качествах верности Бога. Прихожу, а у вас здесь грех, сердце плохое, еще что-то там надо, что-то изменять. Не, я пойду там, говорит нам, в какую церковь, у них там нормально братья проповедуют, короче, как я хочу». Мы говорим: «Ну, что мы можем сделать?» Одна из задач его – не надо во внутреннее, внешнюю хватит. У нас один брат, как-то помню, давно я к нему подошел и говорю: «А не, мы стоим с одним», я говорю: «Слушай, что-то вот этого брата нет, он вообще не перестал в собрание ходить». А мне другой говорит: «Что ты хочешь, он знаешь, сколько зарабатывает, он десятину сюда платит, тебе что, этого мало? Успокойся, внешне все нормально, он деньги дает, он платит, все работает. Меня не деньги интересуют, меня интересует, где он есть в это время, чем он занимается другим, на каких путях он сейчас стоит. Больше всего хранимого храни, что говорит нам мир? Мир, кошелек, рабочее место, еще что? Зарплату, еще что? Внешность, здоровье, машину, что еще? Дом. И тут же сразу агенты выходят, да? Ферзихерунгс-агенты они называются. Ты если это потеряешь, то ты потеряешь жизнь. И мы страхуемся. Есть страховки, которые, правда, надо без них жить нельзя здесь, в Германии. Они и хорошие, вот Haftpflichtversicherung, хорошая страховка. Особенно, если у вас дети есть. И они мимо какой-нибудь машины пройдут, позавидовав.
До 7 лет не платят.
А?
До 7 лет не платят.
Дети не платят? А, за них не платят? Держите детей до 7 лет за руку, чтобы они не ходили мимо машины, не завидовали. Вспомните, как вы завидовали другим людям. Почему-то мне кажется, что вы когда-то завидовали. Как томилось ваше сердце при виде новых покупок ваших друзей, родственников и знакомых. Быть может, кто-то вкуснее готовит, кушает, чем вы. Водит машину лучше, успешнее в словах и делах, бизнесе. А может, объект вашей зависти – здоровье других людей? Если вы завидуете тем, кто притягивает к себе людей, их взоры, или вы завидуете так называемые, знаете, есть такие люди, душа к компании, он в компанию попадает, и все вокруг него, и он там сразу в центре, он такой живет и говорит: «Да что все, да что я все о себе и о себе? Вы расскажите мне, что вы обо мне думаете». Такая душа компании, ух, и праздник удался. Был там XY, брат или сестра между нами. Вы думаете: «Вот человек, а, все с ним, для него, вокруг, только про него, а я…» Женщина говорит: «Может, вы завидуете фигуре другой женщины, проливаете много пота в фитнес-центре, не кушаете практически ничего, но так и не можете достигнуть желаемых вами килограммов на весах. Я вас утешу, это виновато атмосферное давление, оно вас просто сжать никак не может». Одна женщина врачу говорит: «Я не знаю, что мне делать, чтобы похудеть, я уже все перепробовала». Врач ей говорит: «Прекращайте все пробовать». Мужчины, может быть, вы завидуете мышцам и силе других мужчин, их ловкости и выносливости, а быть может, их машинам, одеждам, манере разговаривать, улыбаться. Проповедники, какому проповеднику вы завидуете? На фоне вышесказанного следующий стих из Библии представляется совершенно неисполнимым. Римлянам 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Мне вообще кажется, что это один из трудноисполняемых стихов в Библии. Один из трудноисполняемых. «Радуйтесь с радующимися». А скажите, что легче, радоваться с радующимися или плакать с плачущими? Что легче? Оля, что труднее, как вы думаете? Вы думаете сейчас что-нибудь? Ну скажите же, как вы думаете, что труднее? Труднее плакать с плачущими? То если завидуем, то радоваться в любом случае тяжелее. Да, тяжелее. Полезнее плакать, да. Знаете, православные говорят, у них разные есть такие поговорки, они говорят, когда человек плачет, то слезы душу очищают. Я, конечно, не говорю, что это истина, но что-то в этом есть. Что-то в этом нет. Если человек поглощен завистью, то как сможет он радоваться, если кто-то рад, и плакать, если у кого-то несчастье? Почему завистники всегда чем-то огорчены? Сказал Абуль Фарадж, сирийский ученый 13 века, задал себе вопрос. Почему завистники всегда чем-то огорчены? Да потому что их снедает не только собственные неудачи, но и успехи других. Они не могут радоваться успехам других людей. «Так не напрасно ли я отягощал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» 13 стих и подвергал себя ранам. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, интересно вообще, то я был бы виновен. Интересно эти все слова в немецком и в оригинале посмотреть. Они такие интересные, которые тут написаны. Я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Посмотрите 17 стих. «Пока я не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их». Интересно это слово «святилище», это на иврите «мигдаш», по-немецки это «халихтум». Так в Исход 25 главе 8 стих Бог говорил о скинии. То есть это место, где святой Бог соприкасается с грешным человеком. Это скиния тогда была в пустыне. Или храм во времена Асафа. То есть это место, где святой Бог, его святость приходит и соприкасается с грешным человеком. Это единственное место в то время, где Бог разговаривал с людьми. Моисей, когда хотел узнать Бога, он приходил туда, там на крышке ковчега два херувима крыльями, касающиеся друг друга, и он голову туда между них посередине ставил. И в этой точке была святость Божия. И он, она скиния откровения еще называется. Вот это халихтум по-немецки, святилище. «Пока не вошел я во святилище». И что с ним там произошло во святилище, интересно? Что Бог ему там показал? Конец кого? Тех людей, которым он завидовал. «Пока не вошел во святилище и не уразумел конца их». Как бы то ни было, но Бог не оставил Асафа в его размышлениях, в его печали, горести и зависти. Он просветил его разум, показал ему его сердце, его зависть, его обиду, его разочарование. Бог дал Асафу твердую надежду, укрепил его и ободрил дальше уповать на него. А здесь написано, но Бог, здесь не написано, но оно там просматривается. Но Бог взял и просветил меня. Если вы читаете Библию, вы знаете в Ефесянам 2 главе, что написано. Там сначала первые три стиха описывают нашу с вами... Ой, чуть не заругался. Я не знаю, как это сказать. Да, вот как вот слово какое-то хотел эквивалентно на нашу... гнилую сущность, вот нашу грязь, нашу похоти, на противление Богу, вот оно описано до возрождения. И в 4 стих в русском не стоит, а в немецком везде стоит написано «Год Аба, но Бог богатый милостью». То есть там фактически то же самое, а я, но Бог. Вот когда ты делаешь грех, ты думаешь, какой я... Как мог я вообще сделать этот грех? Да что же я за человек-то такой? Да сколько раз уже говорил, что не буду. Да как опять я смог это сделать? Но Бог. А ты? Но Бог. Но Бог богатый милостью по своей великой любви. И этот контраст мы здесь видим, описанный в этом псалме. Посмотрите, доколе не вошел я во святилище и не разумел конца их. Это ключевой стих псалма, где Бог просвещает разум Асафа. Единственное, что может остановить грех близорукости веры, это Бог и свет Его Слова. Это панацея от всех грехов и проблем, встречающихся на пути следования за Богом. Панацея – это такое лекарство, которое он всех болезней. Кто жил в Советском Союзе, там до сих пор, по-моему, что-нибудь придумывают. Там был, кто-то помнит, кремлевская таблетка, такое выражение? Помните, да? То есть, если ты купишь кремлевскую таблетку и глотнешь ее, она пройдет по твоему организму, и ты будешь навечно молодой. Все болезни снимет, как рукой. Люди верили и покупали эти кремлевские таблетки. Потом появились Аланы-чумаки с Кашпировскими, которые заряжали воду перед телевизором. И люди, некоторые даже там, он говорит, поставьте свое там к телевизору. Люди там прикладывали к телевизору свои больные места. И их там Асарадарачук, все от Чукара там какие-то заклинания говорили. Они там воду там все, ты ее пьешь, сразу молодой становишься, выходишь, соседи тебя не узнают. Здоровый. Вот у Бога есть такая панацея от всех болезней. Неважно, какой грех. Если ты идешь в Его Слово, ты найдешь лекарство на любой грех. Там вот Слово Бога – это панацея от всех болезней. От всех болезней внутренних. И даже внешних мы сейчас посмотрим. Это своего рода библейские Божьи очки, которые необходимо одеть, чтобы видеть себя и людей вокруг глазами Бога. Помните, что советует Иисус Христос церкви в Лаодикии, кроме всего прочего? Лаодикия, да, по-немецки. Помните, что он им говорит там? Кроме всего прочего, что-то с глазами связано.
Купил меня мазь.
Да, мазь надо. Зачем? А зачем помазать глаза мазью? Чтобы они увидели истинное положение себя и других, и Бога. То есть та же самая идея. Тебе надо закапать очки или закапать капли, или в то время тебе надо глазную мазь, чтобы помазать глаза, чтобы ты... Мама родная, вот это да! А я-то думал. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Асаф не говорит, что конкретно он сделал во святилище Божьем и как проходило там его время. И это, мне кажется, очень важно в этом псалме. Он не сказал, что там было. Он сказал один факт. Пока я не встретился с Богом лицом к лицу, пока я не увидел Бога, пока Его Слово не просветило меня. Если бы он сказал, что там было, и ты бы мог сказать, или я мог сказать, а вот со мной этого не было, поэтому я так живу. А он не говорит, что там было. Он говорил, что он встретился с Богом, и Бог просветил его очи. Откуда мы это знаем? Из последующего псалма. Быть может, он долго молился и изливал свою душу перед Богом, как Анна. Возможно, разговаривал со священниками, исследовал священное писание, ища ответы на свои вопросы. Но результат потрясает читателя. Родные, нам просто жизненно необходимо научиться смотреть на людей и обстоятельства в свете Божьего откровения, в свете Библии. Доколе не уразумел их конца. Асаф начинает смотреть на жизнь безбожников с перспективы Бога или с перспективы неба. Те, кто не страдает близорукостью, может, не совсем понимают меня, о чем я сейчас говорю. Может, вам когда-нибудь капли закапывали в глаза, чтобы просмотреть дно глазное. Тогда вы знаете, как чувствуют себя близорукие без очков. Сидишь, весь мир розовый. А что постепенно потом происходит? Постепенно... Закапали кому-то глаза, чтобы дно посмотреть, кто не близорукий? Постепенно, ты потом сидишь, и постепенно у тебя резкость начинает так настраиваться. Вот, на мой взгляд, с Асафом происходит то же самое. Он как зашел туда, ему как будто намазали глаза или капли вкапали, только в обратную сторону. И он теперь смотрит, и у него постепенно резкость начинает настраиваться на безбожников, и на себя, и на Бога. И то, что с ним происходит, это потрясает читателя. Как 18-26 стих. Посмотрите, Асаф видит мир через Божьи очки. Так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. К Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобой. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потому ты примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего, и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от Бога, от тебя гибнут, ты истребишь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои. С 18 по 26 у него просвет идет, просветление. Лекарство от греха близорукости, веры, очки постепенно, в нашем понимании, очки начинают действовать, и взгляд все больше и больше просветляется. Признаки выздоровления от близорукости сначала Асав видит реальное состояние безбожников, а потом себя. Посмотрите, на скользких путях поставил ты их. Чем выше они поднимаются, тем меньше у них уверенности в твердости под ногами. Заметьте, что Асав чуть не подскользнулся, тогда как нечестивцы уже находятся на скользких путях. Я себе это так представляю. Вот есть лед, стадионы такой, или корт, какой-то залитый льдом. Если на вас не одеты коньки, то я вам не завидую, если вы хотите перебежать по этому льду, по которому ездят хоккеисты. Но когда идут какие-то соревнования, то дорожку прокладывают такой, чтобы люди в ботинках могли по ней идти, по этой дороге. Вот я себе представляю вот узкий путь, он вот у него есть под ногами, по-немецки «хафтунг». Как это по-русски сказать? «Хафтунг». Сцепление с землей. То есть они идут, а мне говорят, ты ж по льду идешь. Он говорит, так у меня ж дорожка под ногами. То есть у них есть фундамент, у них есть что-то, с чем они спокойно могут идти по скользкому льду. Но если ты одну ногу чуть поставишь в сторону, то что будет? И вот Асав, он говорит, я прям вот подскользнулся уже. Фу, слава Богу, успел ногу назад поставить. А где находятся неверующие с его слов, когда Бог ему прокапал глаза? Они там стоят, и он на них смотрит, думает, сумасшедший, как вы хотите выжить? Как вы вообще хотите на ту сторону перейти? Вам же надо сюда, на эту дорожку. Идемте. Не мы сами. Кстати, здесь интересно написано, если мы вникнем в то, как он их описывал, он говорит, что они говорят так, как будто боги. И их все слушают, потому что если он сказал, то это как будто с неба сказано было им. Вот так они самоцентричные, самодовольные, они самозначащие, они самые-самые-само. Ты, низвергнешь их в пропасти, кто может поддержать тех, кого Бог не спровергает? Как вы думаете? Он не говорит, они соскользнут в пропасть, он говорит, ты их туда низвергнешь. То есть Богу ничего не надо делать, просто надо... Они... Какие под ногами? Что под ногами? Они клик-клик-клик-клик, и они там бамс упали. Интересно, что вот в таком понимании узкий путь получается прямой, а этот скользкий лед, он вот такой, с боков. Они рано или поздно, они туда, и незачем держаться. Знаете, когда умирает неверующий человек, приходит другой неверующий ему и говорит, ну ты давай при смерти, или же ты давай держись. А тот ему, знаете, что отвечает? А за что? За что держаться? Как нечаянно или как вдруг пришли они в разорение, их гибель будет внезапной и стремительной. Помните, снова в Новом Завете есть история, у меня такие житницы, у меня хранилище, мне и моим внукам хватит. Что с ним ночью произошло? В эту же ночь забрал его жизнь Господь. Кому это все достанется? Исчезли, погибли от ужасов, их гибель будет полной и окончательной, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив, уничтожишь их мечты. Я думаю, вы когда-то это испытывали, что я вам сейчас скажу. У меня бывает так, я открываю глаза, я видел сон, причем цветной. Я вот сижу, и он у меня уходит. Я вдруг понимаю, я еще думаю, так, надо точно сразу все запомнить, чтобы не забыть. И пока я это запоминаю, он и ушел. Вот бывает когда-нибудь такое? И ты встал, почистил зубы, думаешь, а что мне там снилось вообще? Все. Представляете, какую картинку берет Бог? Он говорит, вот они так же живут, они живут, как будто они спят. И они видят этот сон, и там все такое вау, и там все такое... И потом, когда-то Бог их откроет глаза, он им откроет глаза, они... Где мы? Где они откроют глаза, как вы думаете? Из псалма. Посмотрите. Исчезли, погибли от ужасов. Эта кажущая счастливая жизнь, описанная Асафом с 4 по 12 стих, закончится так же внезапно, как заканчиваются приятные сладкие сны. Точно так же, проснувшись, исчезают сны, и их невозможно вспомнить. Так и ты, Господи, пробудив их, уничтожишь этот мираж их безмятежной жизни. С 21 по 22 стих он начинает понимать прежнее свое состояние, как он завидовал благоденствию безумных нечестивцев. В русском написано, как кипело во мне сердце, когда кипело во мне сердце, 21 стих. В немецком написано, когда битеркайт была в моем сердце. Когда человек завидует в сердце, как это, горечь. Ну почему? Как терзалось внутрь, а в немецком интересно переведено, когда мое сердце было во мне ожесточено и озлоблено. Как терзалась внутренность моя, в немецком написано, и я в почках своих ощущал покалывание. Вы слышали когда-нибудь такой термин психосоматика? Психи это вообще это душа, псих. Псюху она называется. А сома это тело. Это когда внутреннее состояние влияет на внешнее и наоборот, внешнее на внутреннее. Вот если у человека внутри такой сбалансированный мир, он себя хорошо чувствует, у него все нормально. Обычно у него не так много всего болит. А если и даже болит, оно сильно на него не влияет. А вот если человек нервничает, не высыпается, если он чем-то беспокоен, обычно у него что-то сразу все колоть, болит, тут колит, там болит, туалет сходит, то запор, то другое, да? И врачи обычно, когда ты приходишь к врачу, врачи говорят, а как вы живете вообще? Расскажите, чем вы? Они либо вообще ничего не едят. То есть нервное состояние, вот, есть люди, когда нервничают, они начинают все поглощать, что стоит на плите, когда они все поглотили с плиты, переходят к холодильнику. А есть люди, которые вообще перестают есть, они вообще ничего не едят. Их даже шоколадом не заманишь, чтобы они что-то поели. Вот просто не ест и все. Как вы думаете, куда приведут оба состояния? К врачу, по крайней мере, к терапевту. Сегодня, кстати, к врачам интересно ходить. Иду к врачу, к терапевту. Надпись на двери. Если у вас температура, вы кашляете, внутрь не заходите. Интересно, зачем он тогда там сидит? С 23 по 26 стих Асаф начинает ясно видеть Бога в своей жизни. Но перед этим, посмотрите 22 стих. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Скот – это фи. Есть зверь, а есть скот. Как вы думаете, какая особенность у скотины? Это корова, например. Вот корова стоит, ее доет. Все, уже молоко не доет. Что с ней сделал? На мясо. А если бы она знала, корова, что однажды выдавив ее на мясо, вы думаете, она осталась бы в сарае стоять? Вы понимаете, почему он со скотиной себя сравнивает? Он говорит, не безбожники, они не знают своего конца, они не понимают, что им будет. И я им завидовал, но когда мне показали Шлахтхоф, или когда мне показали, чем закончится их это, а как вы думаете, кому лучше, корове в сарае или волку, который там носится где-то зимой в холоде там в лесу? Как вы думаете, кому лучше? Тепло. Они там стояли так хорошо. А чем закончится их жизнь? Он говорит, так я такой же стал. То есть у скотины у нее есть ум, а разума нету. И мы это можем с вами прочитать про царя Навуходоносора, разум ушел. Мы можем это прочитать, он пишет, когда вернулся ко мне разум мой, то есть разум куда-то вышел, погулял, и потом пришел обратно назад. И мы это про блудного сына читаем, когда вернулся разум, когда я пришел в себя. То есть когда разум пришел, мне, и вдруг увидели это везде, действие Бога, и действие Слова Божьего, и действие Духа Святого, и действие Христа. Далее Асаф видит ясно Бога и начинает ценить его в своей жизни. С 23 по 26 стих. Но я всегда с тобой. Посмотрите, 23 и 2 стих. А я, едва не пошатнулись ноги мои, а теперь, когда прокапали глаза, но я всегда с тобой. У них нет ничего, а я с тобой. Я с тобой. Ты держишь меня за правую руку мою. Скажите, есть в этом псалме Христос? Вы видели Иисуса в этом псалме? Говорит Асав что-нибудь об Иисусе. Вот называет он имя Иисус. Пока мы читали, я пока еще не видел. У меня другой вопрос. Бог имеет плоть и кровь? Бог, Отец, сотворивший мир. А как он может держать Асафа за руку? У него же руки нет. А кто его держит? А за какую руку держит? За правую или за левую? А если за правую, то с какой стороны он стоит от него? Интересно, да? Если меня держат за правую руку, значит, я стою слева. А справа место занято. Посмотрите, как интересно написана Библия. Как он говорит, ты держишь меня. Я вот здесь иду, эти нечестивые там на яхтах и катерах гоняют. А я с тобой, ты меня за руку держишь. Здорово, как. А они там на льду без коньков катаются и все ниже, да? Это девельт ручен дегелем вюншен анан гутен ручцем сельвест. По-немецки понимаете, понял? Изнемогает плоть моя, он говорит, что даже когда я буду умирать, моя плоть будет истлевать, ты все равно будешь со мной. И когда я перестану дышать, ты не отпустишь меня. Ты так и будешь держать меня за руку свою. Фокус взгляда Асафа переместился на небо. В присутствии Бога и его ценности он смотрит оттуда на землю. Давид когда-то сказал, Господь пастырь мой, и поэтому мне очень много чего нужно. Я правильно процитирую? Я ни в чем не буду нуждаться. Он же держит меня за правую руку. Кстати, они же жили в одно время. А Павел просто сильно жаждал умереть и встретиться со своим Иисусом. Филиппийцам 1 глава 21-23 стих. Если у меня на небе будет встреча с моим Иисусом, если я вечность проведу в присутствии моего Господа и Спасителя, то чего мне тогда желать на этой земле, которая пройдет и все дела на ней? Удивительно, но еще недавно Асав завидовал и был возмущен действиями Бога, а теперь он, как маленький ребенок, готов прыгать и радоваться, и ради славы Божией страдать и изнемогать. Да какая разница, болею я или нет? Да какая разница, что у меня там есть, что у меня там нет? Главное, ты. Вы заметили, как фокус переместился на ты, а не на я и на они? Эпилог 27-28 стих. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Окончательное исцеление Асафа, это он видит неизбежный суд над безбожниками, вечное блаженство праведников. Асаф понял, что безбожники удаляются все дальше и дальше от Бога, пока не исчезнут совсем. А его направление сердца – это Господь. Асав приближается к Богу, они уходят от Бога. Мы на семинаре вчера читали Иеремия, 17 глава, с 5 по 10 стих. Там как раз эти два термина есть. Удаляющие себя от Бога и приближающие себя к Богу. После своего исцеления от близорукости Асав твердо решает свою уверенность и надежду возложить на Бога. Если Бог никогда меня не бросит, если Он держит твердо меня за руку, если руководит меня советом своим, если после того, как мое сердце перестанет биться, Иисус примет меня в славу свою, то на кого еще можно на этой земле надеяться? Кому еще можно доверять и от кого ждать защиты? Вы когда-нибудь со страховками дело имели? Когда ты ее заключаешь, она тебе говорит «все». Когда у тебя шадно дома, что-то случилось, авария, они говорят, ну кроме вот этого. Ты говоришь, мне как раз вот это кроме и надо оплатить. Вы никогда такого не встречали со страховками? Я думаю, что встречали. Что что-то подобное было. Кому вы можете на земле доверять? Кому? Только людям, которые знают этого Бога, которых он держит за правую руку. То есть тот, который там же тоже держится. Они идут вместе и смотрят на мир глазами того, который сына своего отдал на крест. Вот этим людям мы можем доверять, хотим доверять и будем доверять, даже если мы будем друг против друга грешить. Вы прощаете друг друга? Я надеюсь, что вы прощаете друг друга. А прощение, он говорит, я тебе дальше доверяю. Вот я против вас что-нибудь, кому-нибудь плохое рассказал, и вы это дальше куда-нибудь рассказали. Пришли и говорите, прости меня. Я говорю, простил, значит, я опять тебе могу что-нибудь рассказать. Правильно? Сокровенное. Мне одна, когда мы пришли в Дюссельдорф церковь, одна сестра подходит и говорит, я вот сестре одной распределилась, а она пошла, другим рассказала. Ну, она, правда, пришла, у меня прощение попросила. Вот как я могу узнать, искренне она попросила прощения или нет? Я говорю, а ты еще что-нибудь ей расскажи. А как ты еще узнаешь? А как узнать, искренне было прощение? Ну, а как по-другому? А мы обычно так, простил, больше мне не звони. Тут другая тема. Он говорит на Господа, Бога, я возложил надежду свою, упование мое, не на них, не к ним смотреть, а на Бога, туда взор. Помните, что в Колоссянам 3.1, куда надо? Куда смотреть надо? О чем помышлять? О горнем, о земном, как будто про Асафа говорится. Скажите, теперь мой вопрос в заключение к вам. Что бы вы думали об Асафе, встретив его до 17 стиха? Что бы вы думали о нем, когда он говорил, посмотри, на яхтах плавают, на Мазарате ездят, виллы у них такие, что... А? Я тут думаю, где денег взять, чтобы унитаз новый купить. Вот что бы вы о нем подумали, когда бы вы его встретили в таком положении? Депрессивно зависимый служитель. Ну вы бы хотели с ним общаться? Да, слушай, давай рассказываем все, что там ты думаешь про этих богатых. Вы бы хотели, у вас было бы желание с ним время проводить? У вас было бы желание, тянуло бы вас к нему? Вот. Вы только дверь переходили, ну эти богатые соседи понастроили здесь, машину понакупили, жрали, съездили. Вы бы хотели бы туда ходить? Скажите, а что бы вы думали о Боге Асафа в этот момент? Что какой-то неудачный Бог. Не удался Асаф, вера Асафа не удалась. Что вот Бог как-то... Бог. А если бы вы его встретили после 17-го псалма, у вас изменилось бы мнение об Асафе? О Боге. Какой человек, в каком состоянии человек... передает истинную картину Бога. В первом или во втором? Как вы думаете? Вопрос нетрудный. Поэтому, когда мы живем вот так, мы, проблема этого греха не в том, что мы завидуем безбожникам. Проблема этого греха, что мы людям передаем фальшивого Бога. Мы им говорим, тебе надо прийти к Богу, покаяться, Он тебе простит грехи. Они смотрят на нас, думают, не, ну если они так, есть такое слово по-немецки, erbärmlich, so jammerlich, если они так живут, то чем мне туда каяться идти? Или они смотрят за нами, думают, слушай, его ничего не возьмешь, у него дом сгорел, а он радостный. У него там, вы знаете Роджер Либи, слышал кто-то Роджер Либи, знакомый вам проповедник, да? У него сын умер, а он проповедует дальше. Ты их ничем не возьмешь. А почему ничем не возьмешь этих людей со второй половины? Он держит. Зачем мне это здесь? Вспоминайте Данила. Когда Валтасар его позвал, он ему говорит, так расскажи, что мне там эта рука написала. Я дам тебе одежду, я тебя третьим поставлю в царстве. Давай. Данил говорит, да не надо мне ничего, ни одежды, ни третьей. Так, бесплатно расскажу. Знаете, что интересно было? Когда он ему рассказал, то Валтасар ему все равно дал одежды и все равно поставил его третьим. И мне в этой истории было интересно, что Данил не сказал, да ладно, не надо. Он как-то взял это. Но он не требовал этого, не добивался его. И, скорее всего, не завидовал, иначе бы ему никто бы этого ничего не дал. Оно ему как бы вот с неба упало само. За что? За то, что он передал то, что Бог... Там написал, он даже этого не делал ничего. Он вообще ничего не делал. Он просто рассказал то, что Бог ему сказал. Ему бам, с одежды, третий, слава, честь, почет, уважение. Ну, спасибо. Я вот рассказывал на семинаре, позвали друга, в прошлом году у нас ремонт был, и мы в кухню, он приехал, там сделал нам плиткой, выложил все. Я говорю, брат, давай, сколько стоит, надо рассчитаться. Он говорит, детям царя делаем бесплатно. Я тоже как-то не сопротивлялся. Тоже сказал, слава Богу, слава Богу. А теперь мой вопрос ко всем вам. Про меня я знаю. В каком месте этого псалма находишься ты сейчас в своей жизни? До 17 стиха или после? Что думают люди о тебе и о Боге, встречаясь с тобой, разговаривая с тобой, наблюдая за твоей жизнью? Я представил себе, как бы могли выглядеть слова Асафа после выздоровления, когда он написал псалом, поставил точку, отдал Пете, как он выбежал к людям и что он начал ему говорить. Он бы выбежал, я так думаю, вот им и выбежал и сказал, друзья, я лично знаю Творца Вселенной, который спас меня, держит меня за руку с неба, заботится обо мне, пасет меня, руководит мной и любит меня, друзья, когда я умру, я буду наслаждаться вечным общением с моим Богом. С кем будете общаться вы после вашей смерти? На кого надеетесь вы? Как вы проведете свою жизнь? К чему стремитесь вы? Проводите ее? К чему вы стремитесь? И чего хотите достигнуть в своей жизни? Дорогие друзья, у меня был приступ духовной близорукости. Я был в тяжелейшей депрессии. Я жалел себя, завидовал безбожникам. Тяжело страдал, но Бог просветил мои очи. Он помазал мне глаза своей глазной мазью. Он дал мне свои очки, дал мне свое мировоззрение. Он помог мне посмотреть на жизнь с перспективы неба. Я понял, как благ и милостив Бог ко мне. Теперь я хочу лишь одного – смотреть на все, что окружает меня с перспективы Бога, с перспективы неба, с перспективы ценностей моего Господа. Его благодати ко мне. Я хочу прилепляться к Нему всем своим сердцем и всем, кто вокруг меня рассказывает, проповедует и провозглашает о великих делах моего Господа Бога. Очнитесь, люди! Вы ищете благо в беспечности и богатстве, а настоящее благо находится только в том, когда человек стремится к Богу, приклеивается к Нему и никогда не отпадает от Него, не отлипает. Давайте снова прочитаем первый и последний стих. «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Асаф написал 12 псалмов. И неспроста 11 из них начинаются именно с 72-го псалма. Когда мы поймем Асафа, его мысли, его переживания, его боль и радость, то наше хождение перед Богом начнет преображаться. Асаф написал этот псалом, чтобы уберечь нас от приступов духовной близорукости. Чтобы мы сравнили наш взор, наше зрение со взором или взглядом Бога. Чтобы мы ежедневно принимали капли, утром просыпаясь от греховной близорукости, входили во святилище, искали тесного общения с Богом, исследовали Писание и учились смотреть на себя и ближних с перспективы неба. Да благословит нас с вами Бог. Аминь. Аминь. Помолимся? Мне? Давайте помолимся. Господь, мы стоим пред Тобой, и мы сегодня столкнулись с Твоим потрясающим Словом, которое мы видим, как оно дает жизнь. Оно просто как бальзам целебный, который выливается на наши сердца, и мы какую-то уверенность приобретать начинаем. Мы как-то встряхиваемся, и как-то нам хочется жить для Бога, для Тебя и для блага других людей вокруг нас. Господи, помоги нам так жить. Может быть, сейчас мы здесь стоим, и кто-то говорит, действительно, надо все прекращать, и надо, но без силы Твоего Святого Духа мы не сможем это сделать. Если мы не будем во взоре иметь Христа, если мы не будем помнить, что нас, за правую руку Ты держишь, нас мы забудем, и мы опять соскользнем. Мы будем снова соскальзывать то влево, то вправо. Боже, помоги нам любить Тебя, помоги любить других, помоги прощать. И не просто прощать, а показывать людям, что мы их простили. Взять, простить и в гости позвать. Просто жить ценностями неба, смотреть на Христа, учиться подражать Ему, просить Тебя о благодати и милости, жить Тобой. И в Твоем Слове искать ответы на вопросы «почему?». Почему со мной происходит так? Почему Бог не дает желания? Почему Бог не забирает другое желание? Почему Бог не освобождает от того или другого греха? Почему кто-то лучше, кто-то хуже? Помоги смотреть на жизнь с перспективы неба. Мы славим и хвалим Тебя за Твое Слово. В Откровении написано, что Иисус Христос, который придет в 19 главе судить этот мир, называется Словом Божиим. Мы славим Тебя за Христа, за Того, который открыл путь к небу, путь к Тебе. И мы знаем, где мы закончим свою жизнь. А люди, которые не знают Тебя, не знают. Помоги нам рассказывать им Евангелие, открывать им глаза. Мы славим Тебя за Твою любовь, благодать за эту общину. Благодарим Тебя и просим Тебя о Твоей милости в нашей жизни. Будь нашим целителем, нашим пастырем, нашим хранителем. Аминь.